Налоговая блокировала счет.
Как вернуть НДС?
Партнер не работает. Как его исключить? Этого?
Хочу создать свое предприятие.
Помогите разобраться.
Разберемся по закону. В программе «Спросите юриста».
Здравствуйте. Начинаем программу «Спросите юриста». В эфире у микрофона Лидия Андреева. В гостях у нашей студии генеральный директор компании «Должник прав» Александр Унгурян. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня в ближайшие минуты мы будем говорить о том, как вести себя, чтобы не попасть в долговую яму. Это не секрет, что многие люди прибегают к помощи кредитных организаций для реализации своих каких-то целей. Ничего там постыдного нет, но вести себя нужно грамотно, чтобы в итоге не оказаться вот пресловутым должником. И как все-таки себя повести, если так получилось, что эта долговая яма уже маячит в вашем ближайшем будущем, такое тоже бывает. В общем, всякие разные профилактические меры. И, конечно, поговорим о том, как не стать жертвой мошенников во всех этих вот операциях. Это все тоже очень актуально. Итак, вот первый вопрос у меня вот будет к вам. Какой, на чем чаще всего, так сказать, погорают люди, которые вот оказались в зависимости от кредиторов? Они ведь зачем-то туда приходят вначале, на что-то берут деньги. Вот что это за займы? На что берут?
Угу. Ну, во-первых, конечно, займы могут быть разные. То есть это может быть и кредиты, и потребительские кредиты, могут быть кредитные карты, и микрозаймы. Но самая основная, наверное, черта – это наличие кредитов. То есть, как правило, как вы сказали, погорают те, у кого этих кредитов много. То есть, если человек берет один кредит, и в целом он способен с ней расплатиться, то, как правило, бывает все хорошо. Проблема чаще возникает, когда человек берет один кредит, второй кредит, потом ему где-нибудь предлагают кредитную карту, он от нее тоже не отказывается, и рано или поздно она идет в ход. Вот. И в завершении всего, там, когда, например, уже нечем платить, появляются микрозаймы. То вот это прямой путь в долговую яму.
Угу. А как-то зависит, есть ли прямая зависимость от того, на что ты берешь кредиты, и вот этим печальным итогом?
Ну, конечно, совсем прямой зависимости, наверное, нету, но если исходить из нашего опыта, то чаще всего это когда кредиты берутся без какой-то конкретной цели. И чаще это, например, опять же, могут к этому привести кредитные карты, которые сейчас очень хорошо везде предлагают, банки на работу приносят людям кредитные карты.
Да, то есть вообще не выходя из дома даже можно оформить.
Да, реклама везде, микрозаймы онлайн или даже просто кредитные карты онлайн. И чаще всего это кредиты берутся без каких-то конкретных целей. То есть человеку нужны деньги, например, сегодня не хватает денег до зарплаты, там даже просто сходить что-то купить, ну, воспользуюсь кредитной картой, а там как-нибудь потом отдам. Если говорить про кредиты конкретные, когда берутся, например, там, на машину или это ипотека, то здесь все-таки реже возникают такие ситуации.
Чаще... То есть более просчитанные они у людей?
Да, да. Чаще это когда просто зачем-то взяли деньги.
Наш телефон 7000, ровно 953, это эфирная студия. Если у вас есть вопросы, звоните и задавайте, отвечаем в прямом эфире. Также можно вопросы писать. Вайбер и ватсап 8-908-0953-953. Вот если цель какая-то есть, скопить деньги не удается. Вот как раз мы сейчас говорим о каких-то целевых займах, а не просто, ой, ну предложили, сделаю себе кредитку. Куда лучше идти, чтобы вот потом не расхлебывать какие-то большие, серьезные плохие последствия?
Ну, ситуация, конечно, может неприятная сложиться при любом виде займа. То есть это можно взять, все порасчитать, взять кредит, но потом может сложиться какая-то непредвиденная ситуация. Но все-таки, конечно, лучше обратиться в банки. То есть это не какие-то кооперативы, не микрозаймы. Это все-таки банки, которые у людей на слуху, серьезные банки, которые давно работают. И, опять же, не идти в первый попавшийся банк, а сравнить предложения. Сравнить процентные ставки, сравнить, сколько потом платить придется по этому кредиту. Ну, и, конечно, можно, наверное, обратиться к кому-то, может быть, из родственников. То есть, это в первую очередь, да, если вы понимаете, что вы потом сможете отдать те деньги, то лучше без всяких процентов спросить у родственников, например, деньги, если нужно, все-таки понимать, что точно придется занимать. Ну, если как бы никто из родственников помочь не может, то тогда уже обращаться в банк. То есть, такое... конечно, тоже приходится делать.
То есть в любом случае все-таки у кого-то там у своих занять, это лучше, чем идти в структуру, где просят проценты, да?
Если с родственниками хорошие отношения, и вы понимаете, с чего потом будете отдавать, чтобы потом, опять же, не испортить дружеские отношения, то, конечно, лучше занять без процентов, потому что вы как минимум отдадите то, что взяли.
Хорошо, окей, если смотреть такой вариант, что вообще человек собирается, да, человек не хочет себе дурных последствий. Наверное, при планировании своих вот этих вот операций, да, нужно какие-то, может быть, подзаконные акты проштудировать. Или там закон о защите прав потребителей вызубрить прямо очень хорошо, чтобы вот какую-нибудь случайно лишнюю бумажку не подписать и не оказаться потом у разбитого корыта.
Ну, я думаю, что пока, когда человек идет брать кредит, то сильно каких-то законов, конечно, учить, может, и не стоит. То есть лучше все-таки обратить внимание на договор кредитный. Посмотреть, когда вы подписываете кредитный договор, посмотреть, что он там предлагает, какой будет процент, сколько в месяц вам придется платить. Из того, что сейчас обязательно стоит знать тем, кто только собирается брать кредит или взял его недавно, это то, что можно отказаться от страховки. То есть об этом как раз банки очень редко говорят. И по закону сейчас в течение 14 дней без объяснений каких-либо причин можно отказаться от договора страхования, который предусмотрен практически в каждом кредитном договоре. То есть, ну и банки, по крайней мере, это всегда предлагают.
Давайте уточним. Именно страхование по договору страхования денег, да, или как, вот, потому что я, насколько знаю, вот если идет речь об автокредите, допустим, есть круговое страхование для авто, это обязательно каска. Да, вот от нее, я так понимаю, отказаться нельзя от этой страховки, да?
Ну, на самом деле тоже можно.
Да вы что?
Да, тоже можно, абсолютно ваше право, то есть есть два разных продукта, да, есть кредит, есть страховка. Но здесь все-таки про автостраховку, наверное, не будем говорить, потому что, ну, она часто бывает на самом деле нужна. Больше говорим про то, что когда, например, человек берет потребительский кредит, и ему говорят, что обязательно нужно застраховать жизнь, здоровье или от потери трудоспособности. И вот от этой страховки она многим не нужна. И от нее можно отказаться.
Но, с другой стороны, если действительно что-то произойдет, и вот опять же, да, та же самая потеря трудоспособности, то есть человек не может работать, он не может возвращать деньги, возможно, это как бы даже и разумный шаг.
Конечно.
Особенно, если на опасном, допустим, производстве работаешь.
В каких-то случаях, да, но тут, опять же, нужно понимать, что эта страховка, нужно смотреть, что, какие потом последствия покрывает страховка. Потому что зачастую потеря работоспособности, многие считают, ну вот, меня уволили с работы, мне страховка погасит. То нет. Как правило, это получение как минимум степени инвалидности, вот, при которой, ну, будет доказано, что вы не можете работать.
То есть это какие-то очень серьезные должны быть вещи.
И зачастую, причем еще придется за это побороться. То есть страховые компании совсем не горят желанием ни за кого гасить тоже кредиты, и за эту страховку придется еще хорошо побороться.
Скажите, а насколько у нас вообще заемщики грамотные, юридически, я имею в виду, грамотные люди?
Как правильно выразиться, наверное, не совсем. То есть если говорить о своих обязательствах, люди знают больше, чем о своих правах. Когда, ну, вроде как берешь кредит, обязан дать, а когда, если появляются какие-то проблемы, и у человека нужно как-то решать эту ситуацию, то, конечно, люди очень часто не знают совершенно, что делать, о своих правах.
Просто паника, да, происходит?
Ну, просто, да, просто начинают делать какие-то действия, которые им приходят в голову.
Угу. В основном перезанимать, как я понимаю, где-то в
абсолютно
другом месте. Давайте послушаем звонок. 7000 ровно 953. Это наша эфирная студия. Добрый день, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. По ипотеке должна еще миллион. Долг примерно, ну, вот миллион составляет. Вопрос, что лучше, банкротство меня как физического лица, либо реструктуризация долга? И если банкротство, то останется ли за мной квартира и машина, или банк ее может забрать? Вот что лучше в этой ситуации? И плюс потеряла работу, как бы, плюс в довесок к этому. Вообще, ну, какая схема действий, вот вы посоветуете лучше в этой ситуации?
Ну, вопрос ваш понятен. Что касается ипотеки, то при процедуре банкротства квартира, которая находится в залоге у банка, 100% попадает под реализацию. То есть у нас с вами не останется эта квартира. Поэтому, что касается ипотеки, то, конечно, лучше всего здесь ее платить и не применять никаких банкротств и других схем. Если же вы понимаете, что платить вы ее 100% не сможете, то здесь уже нужно смотреть на ситуацию. Либо это расставаться с квартирой будет более выгодно, либо все-таки пойти в банк и договориться на какие-то приемлемые условия. То есть первым делом, что мы всегда советуем, если вы понимаете, что есть проблема, попробуйте договориться со своим кредитором о какой-то отсрочке платежа или о уменьшении платежа. То есть реструктуризация, ну да, то, что вы говорите, но всегда нужно смотреть, на каких она будет даваться условиях. Если после реструктуризации ваш долг из миллиона превратится в 3, то здесь нужно, конечно, серьезно подумать, стоит ли это делать.
Угу. Маленько
по этому звоночку добавлю.
Да, ну, у нас коротенький сейчас перерыв, прям очень короткий будет. После этого, да, добавим обязательно. Угу. Я напомню наш телефон для тех, кто, я думаю, еще остались вопросы у наших слушателей. 7000-953. Также в мессенджере можно Viber, WhatsApp писать 8-908-0953-953.
Налоговая блокировала счет.
Как вернуть НДС?
Партнер не работает. Как его исключить?
Хочу создать свое предприятие.
Помогите разобраться.
Разберемся по закону. В программе «Спросите юриста».
Продолжаем программу «Спросите юриста». У микрофона Лидия Андреева. В эфирной студии напротив меня юрист, гендиректор компании «Должник прав» Александр Унгурян. И мы сегодня говорим о том, каким образом не стать таким вот тотальным хроническим должником перед различными кредитными организациями, а если уж так случилось и вы им стали, каким образом из этого состояния выбираться в более приятное. Вот сейчас вы как раз до перерыва обещали еще добавить. У нас нам звонила слушательница, у которой, ну, это действительно трудная жизненная ситуация. Человек лишился работы, должен за ипотеку и подумывает о личном банкротстве.
Ну, в принципе, что я здесь хотел добавить, что вот в таких ситуациях, ну, действительно сложных с ипотекой, там всегда нет однозначного ответа, и нужно ситуацию все-таки разбирать более подробно.
Индивидуально, да?
Да, индивидуально, поэтому как для слушательницы для этого и для всех остальных наших слушателей, могу сказать, что наша компания и другие юристы проводят бесплатные консультации, и здесь все-таки уже лучше прийти и подробно разобрать свою ситуацию.
Кстати, давайте контакты дадим вашей компании, чтобы люди себе могли записать и как бы спланировать.
Да, телефон нашей бесплатной горячей линии 8 800 511 2575. По этому телефону вы можете позвонить, либо проконсультироваться, либо, если вы находитесь в Челябинской области, то записаться к нам на консультацию на бесплатную и прийти и разобрать свою ситуацию. Мы находимся в Челябинске на улице Энгельса.
А наш эфирный телефон 7000-953, то есть первоначальную консультацию можно прямо сейчас тоже вот буквально в радиоэфире бесплатно получить. Если смотреть, вот сейчас уже давайте к моим вопросам, если смотреть на другие регионы, если у вас такая информация есть, какая-то, может быть, статистическая, наша Челябинская область насколько вот по количеству должников выглядит удовлетворительно?
Статистика говорит, что наш регион, он средний, то есть он особо ничем не отличается, мы ничем не выделяемся от всех остальных регионов. То есть, может быть, мы маленько выделяемся, точнее, как Москва, может быть, маленько выделяется, вот, а все остальные регионы России, они плюс-минус одинаковые. В этом формате.
А вот с должниками более-менее понятно. А вот с теми, кто является кредиторами? Потому что вот еще буквально недолгое время назад было какое-то сумасшедшее засилье вот тех же микрофинансовых организаций. Я как-то не очень обращала внимания в других городах. Немного, но ездила. Вот у нас они были буквально на каждой остановке по несколько штук. Сейчас они тоже остались, но как-то меньше. То есть не в каждом офисе у нас, по-моему, микрофинансовая организация.
Ну, законодательство, оно маленько становится, ужесточается.
Пожалуй, да, гайки.
Но их очень много. То есть к нам обращаются, и очень много микрофинансовых именно организаций ушли в онлайн. То есть можно просто взять займ, зайти в интернет и взять займ онлайн. 10, 15, 20 тысяч.
То есть их просто не видно на улице,
их просто стало меньше видно, но их очень много.
Вот пишет нам Вайбер слушатель. Скажите, после процедуры банкротства кто будет платить мои долги? Давайте расскажем, как это делается.
Никто. То есть в том и огромный плюс процедуры банкротства для заемщиков, что долги никто потом платить не будет, долг списывается по решению суда. То есть это идет взаимоотношение не с банком договорено, все делается через суд, и суд выносит решение о том, что долги списаны, и исполнение обязательств по этим долгам больше не требуется.
Но я так понимаю, заемщик все равно в этом случае лишается значительной части всех каких-то своих ценностей, да, материальных?
Если они есть. Но тут важно отметить, что заемщик не лишится единственного жилья, если оно не в ипотеке, как мы до этого разобрали ситуацию, и не лишится предметов своей личной жизни. То есть это бытовая техника, мебель, все, что есть в квартире, ваша одежда, то есть на это никто не претендует.
Ну, то есть машину, скорее всего, заберут, да, скорее
машину,
всего, продадут.
Да, машину,
а вот
машину.
Если у вас единственная квартира, а вот если такой случай, когда, допустим, есть родственники, у которых своя жилплощадь, ну, там, допустим, родители, да, ты живешь отдельно, у тебя есть родители, которые живут в своей квартире, и вот оказывается такая ситуация, когда ты на личное банкротство претендуешь, что, скорее всего, придется переезжать к родителям, да?
Ну, нет, зачем? То есть, если у вас именно в вашем пользовании эта квартира единственная, то квартира родителей здесь совершенно не при чем. Здесь будет играть роль только квартира супругов. Если, например, у супруга есть вторая квартира, которая приобреталась в браке, то она будет играть роль.
То есть, если это его собственная?
Да, если квартира досталась ему по наследству от родителей, также супругу, то она не будет никак фигурировать в этом вопросе.
Хорошо, вот немножко мы уже успели затронуть эту тему. У нас несколько лет назад, если я не ошибаюсь, пару лет, но, может быть, не вполне точно, у нас вот федеральные именно законотворцы, они достаточно серьезно взялись за регулирование микрофинансового рынка. Это после того стало актуально, когда просто совсем жуткими стали сообщения о беспределе коллекторов. То есть там вплоть до того, что людей доводили до самоубийства. У нас в Челябинске была очень громкая история, когда целую больницу терроризировали в течение длительного времени, когда медсестра там 5000 рублей задолжала, причем по случайности она не заметила там какого-то недоплаченного процента. И просто больница встала, она не могла работать, они звонили постоянно. Наверное, чуть ли не в каждую организацию хоть раз дозвонил какой-нибудь коллектор или там автоответчик и говорил, что вот у вас такой-то, он нам денег должен. После вот этой регулировки законодательной у нас облегчилась ситуация именно для заемщиков?
На самом деле, именно по факту ситуация кардинально не изменилась. То есть коллекторы как работали, так и работают, несмотря на то, что законодательство их сильно ограничивает, на практике не изменилось ничего. Точно так же очень много звонков, поступают звонки родственникам на работу, и в целом, как это было 2-3 года назад, то же самое происходит и сейчас.
Угу. У нас... Ночью, я так понимаю, перестали звонить, да? Ночью вроде как нельзя.
Ночью нельзя, естественно, но нельзя, это не значит, что не звонят. То есть у нас, я могу сказать, что у нас у клиентов есть возможность сделать переадресацию на наших юристов, чтобы мы общались с коллекторами. Вот. И у нас звонки поступают просто от коллекторов бесконечно. То есть причем в любое время суток.
В любое время суток.
В любое время суток.
Я так понимаю, зачастую они просто какой-то автоинформатор подключают, да? То есть иногда даже там нет живого человека на том конце провода, он просто звонит и устрашает.
Часто, да, часто это автоинформатор, часто это СМС-информирование, но и живое общение никуда не делось. То есть звонят также сами коллекторы, сами люди и общаются. Причем общение бывает совершенно в разных тонах. Иногда это доброжелательно, с целью помочь человеку, выяснить, в чем у него проблема, как-то ему помочь разрешить ситуацию, так и до откровенно негативных хамских разговоров, которые...
Ну, с угрозами, да, какие-то?
С угрозами, да.
Дмитрий Мельников пишет вот как раз по коллекторам. Так ведь это не микрофинансовые организации, компании выбивают долги. Эти долги продаются просто коллекторам, а дальше они сами. То есть это действительно нет как бы такого штата коллекторов у каждой организации. Они просто продают долг, верно?
У кого-то есть, у кого-то нет.
То есть у кого-то есть свои.
Это не только микрофинансовые организации. У многих банков есть дочерние организации, которые коллекторские, которые работают под другими названиями, но в целом они относятся к банковской структуре. Что касается самих коллекторов, то они... Иногда выкупают долги, а иногда работают по агентскому договору с банком, то есть не выкупают долг. Просто им банк передает базу, и коллекторы начинают по этой базе работать просрочников.
Ну вот всякие расклейки объявлений, вот недавно тоже проходило в ленте новостей у нас на «Комсомольской правде», что должницу сделали центральным персонажем коллажа, пошлого содержания, и этот фотоколлаж расклеили по территории проживания, там, по ее ежедневному маршруту. Вот это законно?
Ну, естественно, нет.
То есть физических-то повреждений ей не причинили, но про эмоциональные тут даже говорить не приходится.
Естественно, это незаконно, но, к сожалению, такое есть.
Это продолжается,
это
не зарегулировать, да?
Это продолжается.
Давайте сейчас звонок примем, 7000-953, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Сергей. Я бы хотел узнать, сколько вот будут стоить услуги, если вот у меня есть долг, я бы хотел проконсультироваться.
Здесь, конечно, сложно ответить на вопрос, сколько будут стоить услуги, не зная вашей ситуации. Но вообще в нашей компании стоимость услуг начинается от 1000 рублей. То есть написание какого-то заявления, которое уже может вам помочь. И если говорить про процедуру банкротства, полное сопровождение, то там до 150-160 тысяч. Вот, но все зависит от ситуации.
еще вопрос. Денис Степанов написал нам. Скажите, пожалуйста, сколько вы занимаетесь банкротством и какие у вас гарантии? Сколько, я так понимаю, по времени?
Да, мы занимаемся банкротством с самого выхода закона. Закон вышел в октябре 2015 года. И с этого момента наша компания в это время уже работала. И мы сразу переключились на закон о банкротстве.
А про гарантии?
Про гарантии мы со своей стороны гарантируем, что если мы взялись за дело и человека не довели до статуса банкрота, то у нас предусмотрен возврат денег. Но таких ситуаций у нас, как правило, не бывает, потому что мы заранее очень тщательно проводим юридический анализ. Вот про то, что я говорил, да, что мы не берем клиента в работу, если вот он просто пришел, рассказал, и мы, ну, давайте работать. Mm-hmm. То есть мы в любом случае проводим тщательный анализ.
Вообще, сколько вот с вашей помощью вот эту процедуру банкротства провели? Сколько человек? Можете вспомнить?
Сейчас несколько сотен. То есть точно я не вспомню, но это больше 100 человек.
Это в Челябинской области,
да? Это в Челябинской области. Но у нас есть клиенты от Москвы до Владивостока, то есть mm-hmm. со всех регионов.
Сейчас короткий перерыв у нас будет на новости. После этого мы вернемся в эфир. Я напомню, Viber и WhatsApp у нас актуальный по номеру 8-908-0953-953. Позвонить в прямой эфир можно по номеру 7000 ровно 953.
Налоговая блокировала счет.
Как вернуть НДС?
Партнер не работает. Как его исключить?
Хочу создать свое предприятие.
Помогите разобраться.
Разберемся по закону. В программе «Спросите юриста».
Продолжаем программу. У микрофона Лидия Андреева, юрист Александр Унгурян, генеральный директор компании «Должник прав» вместе со мной сейчас в студии. Говорим о том, как не стать жертвой кредиторов, а нормально с ними взаимодействовать, если вам на что-то, на какую-то вашу цель не хватает денег. И в этой части программы хочу очень важной, по-моему, темы коснуться. Как избежать налета на мошенников, если у вас какие-то проблемы с кредитами, вам нужно их решать, а вдруг появляются какие-то люди mm-hmm. и предлагают вам за небольшую, в кавычках, плату все ваши проблемы решить, просто как будто их и не было, почистить кредитную историю и так далее. 7000 ровно 953 наш эфирный телефон. В Viber, WhatsApp тоже можно нам писать. 8-908-0953-953. Вот прежде всего, если действительно, вот вы сказали, что у людей там, если начинается вот эта вот угроза долговой ямы mm-hmm. маячит, все, человек сразу паникует. Вот что нужно сделать? Выдохнуть, оглядеться, а вот дальше?
Ну, первое, да, все-таки выдохнуть, оглядеться, понять, что те действия, которые человек делал, они привели его к той ситуации, в которой он находится.
Больше не надо так,
И дальше больше не надо. То есть первое, что мы об этом уже, в принципе, говорили, что не стоит брать новые займы для погашения старых займов. Вот, в дальнейшем нужно осознать ситуацию, насколько проблематично вообще будет дальше выплачивать кредит. То есть, если человек понимает, что у него просрочка, но у него какие-то временные трудности, и через пару месяцев у него возобновится доход или еще что-то, то это одна ситуация. И тогда можно просто подождать, можно просто уведомить кредиторов о том, что пока не будет каких-то оплат, а потом... Важно очень узнать, сколько он должен с учетом пений, которые были, и штрафов за просрочку, и вернуться в график платежа. А если уже человек понимает, что ну, совсем все плохо, и надежд, что в ближайшее время он нету, что он вернется к оплатам, то здесь уже другая ситуация. Здесь нужно как раз о том, что мы, о чем мы говорили в начале передачи, узнавать о своих правах, о том, что как можно выйти из этой ситуации. То mm-hmm. есть, ну и как раз-таки, наверное, лучшим способом будет обратиться к знающим людям. Mm-hmm. То есть к юристам, к частным можно юристам или компаниям, которых сейчас очень много, в нашу компанию обратиться и проконсультироваться, что делать дальше.
Вот, и вот здесь вот возникает, когда ты понимаешь, что со своими силами не справишься, нужна помощь специалистов. А вот как найти именно настоящих специалистов, а не тех, кто себя за них выдает? Вот как не нарваться на мошенников? Потому что вплоть до стендов на остановках пестрят mm-hmm. объявлениями, что мы вам, значит, все законы спишем и так далее, там типа реальные отзывы людей, и вроде как все прекрасно и гладко. Если зайти в интернет, там еще больше таких предложений. Вот по каким критериям себе отбирать тех, кому можно пойти, а кому лучше доверять не стоит?
Mm-hmm. Ну, конечно, в первую очередь это если есть кто-то знакомый, кто, может быть, был в этой ситуации, узнать, кому они обращались.
Сарафанное радио никто не отменял, да.
То есть, как бы, если человеку уже помогли, то, ну, сделайте какой-то из этого вывод. Второй момент, если знакомых таких нету, или многие, опять же, скрывают эти проблемы, не хотят афишировать, то нужно сравнить несколько компаний обязательно. Сравните, посмотрите, обязательно придите в офис, познакомьтесь с сотрудниками, которые там работают, посмотрите просто на внешний вид компании. Если просто есть, как вы говорите, объявление на стенде и номер телефона, но там никакого ни офиса, ничего, а просто, может быть, вы где-то с человеком в кафе потом встретились, то нужно как минимум задуматься.
Да, что такое бывает?
Ну, конечно, да, то есть есть студенты, там, не буду говорить там категории, да, у кого нет офисов, или не обязательно это мошенники, может быть, на самом деле просто у людей еще нет опыта, нет офиса, они только начинают в этом вопросе разбираться, но в любом случае для клиента нужно задуматься, да, хотите ли вы обращаться к человеку, который еще не имеет в этом вопросе опыта. Вот, второй момент, если вы пришли в офис, то, опять же, посмотрите на обстановку в офисе, сколько сотрудников там работает, или там сидит один колл-центр, только там 20 человек, да, за стойками, и только звонят по телефону, и нету ни юридического отдела, и там, ну, как-то несерьезно все выглядит, тоже призадумайтесь. Ну, да, и обязательно, конечно, нужно в первую очередь ознакомиться с договором, который вам предлагают. Если у компании нет договора или вам предлагают просто отдать деньги без кассового чека или перевести на карту какого-то банка, то, конечно, естественно, тоже это показатель того, что компания может завтра закрыться или что там, в принципе, несерьезные люди сидят.
Скажите, а вот эта вообще фраза «списание всех долгов», эта формулировка, она законная?
Да, конечно. То есть по закону она будет в определении суда, она может будет выглядеть маленько по-другому. То есть она будет как исполнение. Сейчас вспомню.
Да, давайте.
Освобождение от исполнения кредитных обязательств.
Угу.
Вот, но по сути это освобождение от исполнения, это значит списание долга.
Угу. Скажите, бывают ли ограничения по размеру долга, вот, который можно таким образом списать? Да? Я как сейчас о минимальном, так и максимальном говорю ограничении.
В законе таких ограничений нету. То есть на самом деле в закон можно от любой суммы подать заявление и до любой, то есть суммы не ограничены. Но на практике, опять же, да, во-первых, нужно смотреть на целесообразность. То есть мы говорим, что, ну, это хотя бы, если про банкротство говорить, списание долгов, то это сумма 250 и выше 1000 рублей, потому что иначе сама процедура выйдет достаточно дорого, ну и будет невыгодно. Ну и плюс есть судебная практика. То есть на данный момент вот самая меньшая сумма, которую мы находили в судебной практике, при котором заявление было признано обоснованным, это 180 тысяч. То есть, если вы обратитесь с заявлением, в котором будет сумма 50 тысяч, то просто...
Юруслуги будут дороже, да?
Даже не то, что юруслуги, суд признает заявление необоснованным. То есть, ну, есть судебная практика. То есть, в юридических вопросах не всегда все в законе написано, еще нужно опираться на судебную практику.
Понятно. Ну, то есть, суд отправит вас работать там на какую-нибудь работу и все-таки...
Ну, не отправит работать, но просто скажет, что сумма слишком маленькая, да, как бы... Как бы надо решать вопрос по-другому можно.
Хорошо. Какие документы нужно собирать для того, чтобы вот в эту процедуру освобождения, списания там, от долгов, да, включиться? И сколько стоит такая услуга? Потому что, понятно, юрист, он не альтруист, он бесплатно не будет работать.
Услуга по сбору документов или вообще в целом проведение банкротства?
Давайте обо всем поговорим.
Обо всем. Ну, если говорить про документы, то есть определенный список, все перечислять не буду, документы. В общем, да, это, понятно, личные документы, паспорт, СНИЛС, трудовая книжка или пенсионная, если уже там человек на пенсии. Второе, это справки о наличии недвижимости, о наличии транспорта, справки из банков, соответственно, о задолженностях и справки о совершении сделок различных. В целом, это если в общем, то вот список документов, которые нужно.
А сколько времени и сколько денег нужно на вот все эти процедуры?
На все, ну, сама процедура банкротства, вот если говорить от момента, человек только решил заняться, обратился в какую-то компанию, например, в нашу, заключил договор, то как минимум это 8-9 месяцев. Потому что, как минимум, ну, как правило, месяц уходит на сбор документов, и то, если этот человек достаточно заинтересован и быстро все делает, подготовка заявления, и дальше идут судебные сроки. Например, мы подаем... То есть, опять же, да, вот как распознать мошенников, то, что мы говорили, очень много компаний обещают все сделать за 2-3 месяца, и причем за небольшую плату. Так вот, это точно неправда, вот это нужно всем запомнить, что вся процедура от начала сбора документов до вынесения решения о списании долгов не займет меньше 8 месяцев.
А вот хотела уточнить, бывает, что, вот, по крайней мере, тоже из условий, там, из объявлений, что работают за проценты, то есть, допустим, условно, ты должен там 5 рублей, да, и вот 10% от этих 5 рублей тебе нужно будет заплатить юристам. То есть вот, это вот, вот этот расчет по процентовке, это должно как-то настораживать или это все нормально в законном порядке?
Это все нормально. Здесь больше вопрос смотреть человеку, насколько ему это выгодно. Если у него долг небольшой, то да, может быть, это выгодно. Если, ну, как правило, к нам обращаются люди, у кого долг ближе к миллиону и выше. То есть есть, понятно, и 300-400 тысяч, но и здесь нужно смотреть, насколько это будет выгодно. Если у вас долг там 2 миллиона, да и с вас даже берут 10-15%, то это уже сумма 200-300 тысяч получается. Можно сделать дешевле.
Вот спрашивает нас слушатель Дмитрий Мельников. А если новый займ под более низкий процент. Чем плох такой займ для погашения старого с большим процентом?
Если это один займ, и он гасит весь займ, то есть это рефинансирование называется, то, конечно, это нормально. То есть если у вас был один долг, например, там, в 300 тысяч, и вы взяли в другом банке 300 тысяч и погасили старый, то это нормально. Проблема в том, что, как правило, когда берется новый долг, старый долг полностью не гасится, и остается там два кредита, три кредита становится. К нам приходят люди, у которых по 20, по 30 займов. То есть как бы в,
даже
этом,
такое
да, в этом проблема. Конечно, взять под меньший процент – это лучше, но если тогда дать старый.
Хорошо. Если есть целая армия, ну, армия – это сильно сказано, ну, допустим, семья, то есть у мужа и жены, допустим, займы, да, у каждого есть какие-то проблемы. Или там у тебя и у родителей. Ну, то есть вот всякое бывает. Можно ли, так сказать, пакетно проводить работу?
Ну, нет. Если говорить про банкротство, ну, и, в принципе, про любую другую услугу, то здесь каждый сам за себя. То есть даже супруги, то есть с учетом того, что даже имущество супругов считается совместным в процедуре, то процедуру проходит каждый отдельно. Муж отдельно, жена отдельно. Если говорить про других родственников, родителей, то это тем более, там все отдельно.
Вообще в перечислительном порядке. Вот с документами, да, понятно, там сбор документов прошел. Вот что предстоит пройти человеку вот от момента сбора документов и до суда?
Вот, сбор документов, потом, если человек обращается к юристам, то это подготовка заявления, ну, либо он сам его готовит, и подача заявления в арбитражный суд. Все дела проходят, опять же, это можно запомнить, в арбитражном суде. Если говорим про Челябинск, это арбитражный суд Челябинск, ну, не Челябинск, Челябинская область, то это арбитражный суд Челябинской области. Подача заявления, и после этого будет первое заседание, на котором рассматривается заявление на предмет обоснованности, и на нем же назначается финансовый управляющий. То есть глубоко не будем рассказывать, кто такой финансовый управляющий.
Какая-то там опись имущества, вот что-то такое, будут ходить по дому, все оценивать, взвешивать, этого не будет.
Вот как раз задача финансового управляющего просто документарно посмотреть, какие у человека были сделки, какое у него сейчас есть имущество, какой у него официальный доход. Вот это задача финансового управляющего, который обязательно нужен в процедуре банкротства. Соответственно, первое заседание, на котором признается заявление обоснованным, назначается финансовый управляющий. Дальше вводится процедура, которая называется реализация имущества. Неважно, причем есть у человека имущество или нету, она в любом случае будет, просто она так называется. И она вводится от 4 до 6 месяцев. Поэтому, вот когда вам говорят, что сделано все за 3 месяца, это нереально. По закону у нас ни разу процедура эта не назначалась меньше, чем на 4 месяца.
Вот сейчас буквально минутка, даже меньше у нас осталось. Во-первых, можно ли по закону полностью очистить кредитную историю? По закону. И второе, если прошла процедура банкротства, можно ли потом брать снова какой-то кредит? Вот очень кратко.
Закон не защищает, не запрещает потом брать новые кредиты. То есть зависит все больше от кредиторов.
А очистить историю полностью можно или это пустые обещания?
Это пустые обещания.
Понятно. Большое спасибо, все как бы четко и ясно. Я напомню, Александр Унгурян, генеральный директор компании «Должник прав», был в нашей студии. Спасибо вам за ответы на вопросы.
Спасибо вам.
Налоговая блокировала счет.
Как вернуть НДС?
Партнер не работает, как его исключить? Этого?
Хочу создать свое предприятие.
Помогите разобраться.
Разберемся по закону. В программе «Спросите юриста».